Молодость. Безусловно, лучшая пора в жизни, когда тело пребывает в здравии, разум рождает смелые идеи, а энергии и амбиций достаточно для их воплощения. Однако часто молодым людям не хватает опыта, чтобы объективно оценивать те реалии, которые диктует современность, и направлять свои устремления в доброе русло. Хорошо, если среди взрослых есть авторитет, и у него благие помыслы. Для православных христиан высшим авторитетом является сам Господь Иисус Христос, а роль проводников к Нему выполняют священнослужители. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий уделяет большое внимание духовному просвещению молодежи, и 2016 год стал кульминационным в этой большой работе. Прошли встречи владыки со студентами в вузах. Никто не принуждал молиться и идти в храм. Ребята задавали вопросы, волнующие каждого, о семье, браке, любви. И во время этих оживленных бесед становилось понятно, что храм вовсе не нечто далекое и обособленное, а важная часть жизни каждого.
Когда спросили, кто из вас крещены, вы подняли все почти руки. Через крещение человек становится членом церкви. Надо сказать, что вы все сидящие в зале – это и есть церковь.
В 2016 году на Пасху в епархии начался выпуск журнала «Древо». Это издание о вере, патриотизме, о молодежи и для молодежи. Презентовали его на форуме «Отечество-наследники». Во многих храмах Самарской епархии действуют клубы православной молодежи. Это те площадки, куда может прийти любой интересующийся, ищущий себя человек. Общение не ограничивается совместным участием в богослужениях и изучением Евангелия. Выпускает собственные газеты, проводит спортивные мероприятия, встречи с интересными людьми, просмотры фильмов с последующим обсуждением их культурологической ценности. Ребята ходят в походы, участвуют в благотворительных акциях. Совместный досуг сплачивает, появляются новые друзья. А еще в молодежных клубах часто происходит, как в известной песне, люди встречаются, влюбляются, женятся. И затем приходят на встречи уже семьями. Дважды в год проходят слеты православной молодежи.
Вот и хоть.
Несмотря на исключительно благие намерения верующих, в обществе все еще остается много негатива. Вопрос – почему? Ведь православная церковь никогда не призывала к чему-либо деструктивному. Наоборот, во все времена являлась консолидирующей силой, совестью народа.
Ответ лежит вовсе не на поверхности, а в сути христианства как такового. Ведь и Христа, который не сделал никакого греха, он не сделал ничего, чтобы можно было бы расценить как что-то совершенно бесчеловечное. Однако его подвергли самой страшной казни. Его распяли на кресте. А его апостолы, его ученики, которые несли слово его о его воскресении, радостную весть Евангелия, что с ними стало? Они вовсе не стали какими-то уважаемыми людьми. Перед их ногами не рассыпали лепестки роз. Их убили. Каждого по-своему, но всегда жестоко. И сотни тысяч первомучеников, вот именно в ранний период церкви, пострадали так же. А ответ, как я его вижу, в том, что мир лежит во зле. И когда этот мир, лежащий во зле, видит свет, обличающий его злобу этого мира, первая попытка защититься – это устранить источник света.
Несмотря на это, в храмах все-таки становится больше молодежи. И если еще пару десятилетий назад было ощущение того, что вход в церковь только по пенсионным удостоверениям, то сейчас ситуация значительно изменилась.
Тем же мир грех не обременений, надежду спасения тебе лучше, умельно взываете. Радуйся Божия на грешном благоволении, радуйся кающийся ты Господним Богом, крепкое заступление. Радуйся плачем от дорога звание, радуйся следствие избавление. Радуйся грехом надъедущая скверну, радуйся баня омывающая совесть. Радуйся Божия избавителя беззакония наша, милость на очищающего.
Обретаю в своем сердце Бога, не надо менять жизнь. И поэтому многие боятся пустить Господа в свое сердце. Я вроде ищу его, но ищу комфортного Бога, который ничего не заставляет меня делать. Такого, который вот на полочке стоит в виде иконы или там на стене в виде креста распятый. вот там твое место. А в мою жизнь я тебя буду делать вид для себя, потому что себя мы обманывать любим чаще всего. Я буду делать вид, что я ищу, но найти боюсь.
Мешает неверие. Многим известна притча про неверующего апостола Фому, который был одним из ближайших учеников Христа. Когда другие апостолы рассказали ему, что видели воскресшего Господа, он ответил, что не поверит этому, пока сам не увидит учителя и не потрогает руками раны от гвоздей. И вот этот апостол олицетворяет собой тех людей, которые отказываются верить в несомненную истину. Они нуждаются в доказательствах и желательно весомых.
Я сейчас не говорю о примитивном сенсуализме, когда дай мне пощупать. Но это уровень детский сад, младшая группа, там, с песочницей, с кулички строить. Потому что мы все, ну, кто умеет думать, конечно, понимаем, что не все можно в этом мире пощупать. Не все можно в этом мире замерить с помощью амперметра или бизмена. Но даже в каких-то сложных категориях многим людям надо удостовериться. И я думаю, что Господь не оставит таких людей без их желания, их молитву. Может быть, они не понимают еще пока, что это молитва. Безответно. Как он не оставил безответно требование святого апостола Фомы. Он явился к нему и говорит: «Ты хотел увидеть раны мои на руках? Вот они. Возьми свои пальцы, пощупай, посмотри. И ребро пробитое тоже, вот. Посмотри». Как же Господь может ответить вопрошающему, требующему от него доказательств? По-разному. И я сейчас говорю не о голосах в голове, потому что надо четко различать духовное от психиатрического. Господь отвечает нам событиями в нашей жизни, людьми, которые появляются в моей жизни, тысячи разных факторов.
Для того, чтобы победить неверие, укрепиться в вере, необходима поддержка. Прежде всего, самого Господа Бога и, конечно, общины. Притом не собрание случайных людей, а действительно семьи, где братьями и сестрами являются не только по названию, но и по сущности. Важно, чтобы человек, пришедший в храм, не чувствовал себя здесь чужим. И здесь все имеет значение, в том числе и способность священника говорить на языке возраста своих прихожан.
Кто не налил себе чай, наливайте чай. Спасибо, давайте помолимся. Царю небесному, утешь, души истины, живи с детства и вся, исполняй сокровища благих и жизни, подай мне приведи, и все лися мне, очисти на от всякой скверны, спаси, блажи души наши. Хорошо. Ой, вкусняшку принесла. Разбирайте, пока есть пока возможность. Прием какую-нибудь заповедь. Она предполагает форму и содержание выполнения заповедей.
Ну вот даже здесь, которую мы проведем.
Да.
То есть, почитая родителей,
то есть надо не просто их там содержать, кормить, вот тебе еды, ешь. Значит, еще проявлять любовь к своим родителям. Конечно. Это вот содержание. А если вот так внешне только выполнять, что, мол, живет твоя, там, престарелая мать к тебе, то не голодает, голодочь не померла. А как она там живет? Это другое. То есть вот фарисеи, те, кто соблюдали закон, очень-очень досконально. До самых последних запятой. Но по форме, а не по содержанию.
Раввины, они были из числа фарисеев или это отдельно?
Самое интересное, что можно быть раввином и быть фарисеем, можно быть раввином и быть саддукеем, можно быть раввином и быть, там еще другие партии были, такие как иродиане или есеи. То есть ты учитель, а вот в какой-то находишься традиции, в какой-то секте религиозной находишься, это уже твое личное дело. Раввин – это просто учитель. Да? Это буквально перевод слова «раввин». Это не священник, это учитель. Поэтому, когда пойдем с вами, если вдруг у нас стукнет по голове, пойдем в синагогу, она здесь буквально 300 метров от нас. Там находится раввин, но он не священник. Он не имеет права приносить жертвы.
Вопреки расхожему мнению, жизнь молодого православного человека – это не набор запретов и ограничений. Это яркая, насыщенная событиями жизнь – возможность приложения своих творческих или иных способностей. Общее стремление узнать больше нового. Но как бы ни было тепло, уютно в общине, вне ее иные условия, другая жизнь.
Мне нравится, что в молодежном клубе очень много у нас таких же единомышленников, и мы рады друг другу видеть и поговорить на эту тему, потому что в миру я могу сказать, что не так много людей, которые готовы это слушать, которые готовы с тобой это обсуждать, чаще на тебя смотрят искоса, в лучшем случае, иногда могут что-то такое не очень приятное сказать. Я вот еще закончила певческие курсы, поэтому я еще в Успенском храме на клиросе являюсь чтецом. Вот, и когда это узнают, конечно, не с радостью тебя воспринимают, а так вот кос.
Когда ты сидишь за столом элементарно в день рождения, понимаешь, что ну, придется себе ограничить, немножко выделиться, то есть не есть все, но это элементарно, да, это уже выделение, это преодоление себя. Ну, конечно, и вот это, и походы в церковь тоже, когда там тебе говорят, да ты поспи лучше, поспи, зачем ты утром встаешь и идешь, ты знаешь, что ты придешь в храм, ты скажешь Господу все свои нужды, поблагодаришь Его, ну и получишь силы для дальнейшей недели.
Нужно быть со своими, но не показывать вот именно той скорби или что ты там вот такой вот, ты сейчас постишься, в храм ходишь, все такое. Нет, просто внутреннее осознание твое должно быть постоянно, что ты с Богом. А близкие люди, они же тоже тебе даются не просто так. Не надо вот прям сразу всех отвергать. Да, будет искушение, и ты будешь понимать, и тебе будет открываться, что у людей вообще другие цели в жизни, а ты идешь по другому пути. Но это не значит, что они там какие-то другие, или ты какой-то такой супер-пупер, добился не знаю чего. Это тяжело, но, как говорю, совместно с Господом это все преодолимо. Господь на это дает определенные силы, дает слова, дает возможности все это испытывать, все это преодолевать и следовать за Ним. Главное не убояться, главное искренне внутри верить во все это. Ну и, соответственно, диалог с Господом, он должен быть.
Молодых людей, которые открыли для себя силу Божьей благодати, это не пугает. В храме, в вере – их жизненная опора.
Какие бы у меня ни происходили печали, почему-то настолько быстро откликается. И Господь, как я понимаю, все равно нам через людей говорит, что Он здесь рядом. И это большая радость от встречи с Богом ежедневно. Особенно, когда ты приходишь в воскресный день на литургии, имеешь возможность причаститься Христовых тайн. Конечно, состояние такое замечательное.
Быть молодым – это в том числе быть таким революционером. Быть молодым – это значит стремиться изменить мир. Это нормально, это само собой разумеется. А если бы этой черты у молодежи не было, то я думаю, что мы бы до сих пор сидели в уютных пещерах палеолита. Это, конечно, такое образное сравнение провожу. Но для того, чтобы изменять мир вокруг себя, для того, чтобы умножать любовь и свет в этом мире. А быть революционером – это значит идти против течения. Быть революционером – значит не соглашаться с теми правилами, в которых живет современное молодому человеку общество. А это значит быть новым человеком, особенным человеком, а не таким, как все.
С уверенностью можно сказать, что жизнь по-христиански – это подвиг постоянного преодоления себя и противостояния обществу, где, к счастью, уже нет репрессий и гонений, но, к сожалению, пока еще нет и полного принятия церкви. Это готовность пострадать за Христа, открыто заявить о том, что ты верующий, не стесняться перекреститься перед храмом, научиться жить с добрым, открытым сердцем. И это все как раз очень даже подходит именно для тех, кто находится в самом начале своего жизненного пути.